Братья, я хотел немножко дополнить. Павел Николаевич говорил по последней там волне, то, что связано было с разделением с Юрием Петровичем, чем это опасно, братья видели. Потому что, ну, когда начали приезжать американцы, для нас, ну, как мы всегда были так, кстати, снизу вверх смотрели на этих приезжающих американцев, это были богословы, а ну, их кто мы, у нас библейских курсов не было даже. И для нас было всегда так очень так, ну, вожделенно, желательно, чтобы их послушать, чтобы они нам рассказали, учили. И мы не видели сразу, что там они несут, потому что они и, наверное, были проинструктированы, что говорить, что не надо говорить. И когда начали потом с ними знакомиться больше, начала открываться их, ну, вот эта сущность богословия. Но мы слышали о том, что они там что-то не так понимают вопрос спасения. Я помню, сколько раз не приезжал там один, другой. Ну, расскажите нам ваше понимание о невозможности потери спасения. Братья, вы знаете, я с дороги устал, ну, сегодня не получится. Ну, нас, братья, не так часто же можно собрать. Другой раз. Ну, ладно, другой раз. Потом, вы знаете, я-то готов, но я не подготовился. Ну, хоть я не подготовился. Ну, давайте к другой. Ну, что-то объясняет. Ну, так как-то не конкретно. Ну, ладно. Потом все-таки дошло до того, они организовали библейский институт, называется «Американо-украинский». То есть американцы организовали, украины будут его потом преподавателями, будут обучать здесь служителей, пасторов, ну и так, духовных работников. И там уже нам рассказали. Подробно. Начали это Августина, и по всей истории христианства рассказывали, что такое, значит, вот откуда взялась эта доктрина невозможности потери спасения. Слушали мы их, и на доске рисовали, объясняли, что происходит с человеком, когда покаялся, кто дает рождение свыше, человек, ну, в этом участвует или нет. Ну, короче, такую подробность, ну, представьте себе, неделю сидели и занимались этим делом. Но все-таки потом, когда мне дали подробности, расскажите, пожалуйста. Ну, вот вы говорите, рожденный свыше находится в руке Христа. А потом написано еще дальше, находится в руке отца моего. Две руки. Нельзя туда уйти. Да, со стороны Бога надежная защита. Но, а вот скажите пример, поясните нам, ну мы же не всех вопросов, так сказать, подробно исследовали. В Откровении написано, что семь звезд – это суть семь церквей, которые десницы от Христа. В руке, да? Да. Ну, уже прямо написано. А почему Христос говорит, что если не покаешься, сдвину, или изверну тебя из уст, значит, с этой руки выпадает. Ну, прямо написано, прямо. Объясните. Вы же там греческий знаете, еврейский, ну, объясняйте. А там молодой такой специалист, и греческий знает, и еврейский, древнееврейский знает. Вот объясните. Не могу объяснить. Другое место, евреи написано. Ибо невозможно, однажды просвещенный, вкусивших и сделавшийся причастником Божьего естества и сил будущего века, и отпадших обнять и обновлять покаянием. Значит, был такой, а потом отпал. Как вы поясните это? Ну, братья, нет у нас на это пояснения. Ну, ладно, если нет пояснения, значит, вы и не преподавайте нам этой доктрины. Не, мы ее не можем преподавать. Если мы не будем преподавать этой доктрины, братья, просто нас не понимаете. Нас церкви там не поймут. А если узнаешь, что это доктрина о спасении, мы передали, что нам будут преподавать украинцы, да еще не так, как они понимают, нас, ну, если не отлучат, то лишат содержания точно. То есть это опасное дело. Потом, когда они начали и другой вопрос, мы поняли, что очень это серьезный вопрос для них. Второй вопрос – это планирование семьи, когда они там организовали христианский лагерь для семейных, для семей служителей. И там отдельно для сестер рассказывала жена, для братьев он. И там такие вещи начали. Потом мы поняли, что уже беда. Принесут нам они вот это, если жены наших жен научат, жены наших других жен, и пошло. Это было в институте. Это делали в Одессе, там снимали какой-то лагерь, но... Да. Жены, дети и служителя, и вот эта семья, там они там такую тему провели. И третье, что еще, это когда, ну, вот они знали, что нельзя рассказывать о военном вопросе. Но они как-то там, те, что приезжали хитрые, увертывались. А там Поехал один какой-то, он зубы лечил, зубной врач. А он, оказывается, воевал. Ты не помнишь, Алексеевич, то ли летчиком, то ли кем он? Че десантник. Во Вьетнаме воевал и все. И когда его зацепили, так ты же, кажется, он расскажет. А как же, ты баптистом, баптистом. И стрелял?
Стрелял.
Да ты что? Да как это так? Ты что, христианин или не христианин? Там, правда, и Нельсон попался, это тоже один приезжал, но тот уже как-то меньше бывал. А эти чаще. И его так раскочегарили, что он бедный, та переводчица уже не знает, что делать. А он эмоции сдержать не может, покраснел весь, это самое. Он говорит, когда вы приходите к нам, знамя его надо мной любовь, в Библии написано. Какое у вас знамя, с каким знаменем вы шли на Вьетнам, любовь или что? С каким знамя, под каким знаменем вы шли туда, сражались и бросали бомбы или стрелял? Какое знамя у вас было тогда? Ну, и, он, и мы поняли, что и это очень серьезно. Если они нам принесут такое, мы говорим, наши братья, наши юноши, братья, не то что стрелять, оружие даже брать не хотели, потому что мы понимаем, что это не по Слову Божьему. Что же вы нас теперь будете учить чему? Поэтому, братья, опасности, которые с их стороны шли, были очень серьезные. Братья очень правильно делали, что сдерживали. Говорят, если приедет какой-то профессор, мы посмотрим, проверим, что он, как он преподавать будет, что он будет преподавать, тогда можно допустить. А иначе он научит, а потом беды не наберешься. И будет то, что они хотели сделать. Насадить везде, вот эта церковь с политикой вместе, а потом еще одну доктрину, которую нам преподавали. Это была доктрина, называлась дисциплина христианское мировоззрение. То есть на все то, что происходит, на науку, на все, смотреть с точки зрения Библии. Ну, на все остальные вопросы так, нормально, хорошо. А на один вопрос, который там касался, когда начали вопрос, ну, гражданское управление, страна. Как Библия на это смотрит? Ну, как смотрит Библия? Братья, как смотрит Библия на страну? Какая лучшая страна? Какой лучший строй? Монархия, рабовладельческий, капиталистический, социалистический, демократический. Как Библия смотрит на эти вопросы? Никак. Были цари, и царям надо, там написано, молитесь за царей. Были рабы, Павел пишет, рабы под игом находящиеся, организовывайте быстрее, за демократию воюйте, да? Нет, там вы и находитесь, там где вы, и молитесь. Если можешь воспользоваться, то воспользуйся свободой. Может, там выкупить тебя или как. И вот когда они начали, они, конечно, объяснили, что самое лучшее по Библии – это демократическое. Ну, то, что в Америке строй. Не так, как у нас там социалистический или коммунистический строился. Потом, когда дошла речь, ну, хорошо, правительство, то же правительство, оно предусматривает обязательно наказание. Наказание за проступки. И место избытия. Кто прольет кровь человека, того должна быть пролита кровь рукою человека, потому что человек создан по образу Божьему. Есть место. Кто должен это выполнять? Я говорю, как это кто? Однозначно. Верующий. А самый лучший пастор. Ну, тут мы уже аж жахнулись. Вот это да. Значит, вот пастыри будут теперь сидеть или палачами устроены будут, или электрический стул там кнопку нажимать, или, ну, вешать, или, ну, кто, где, в какой стране, какая будет смертная казнь придумана, или стрелять, как у нас. Это вы считаете, что это самое лучшее библейское? Ну, братья, поэтому представим себе, что, от чего братья нас предостерегали, и слава Богу, что предостерегли, чтобы это, ну, к нам не шло это такое богословие.